«Непрощенное воскресенье». Программа о жизни и вере для праведников и грешников.
Радио «Комсомольская правда» — это «Прощенное воскресенье». Меня зовут Сергей Коровин. Я представляю наших и гостей, и мою соведущую Елену Ченкову, корреспондента «Комсомольской правды».
Добрый день.
А гость у нас Валерий Константинович Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости. И вот именно так вот легко, непринужденно мы перешли к этой теме, потому что час назад мы буквально обсуждали со своими слушателями, с нашими слушателями, как оградить от алкоголя наших детей. И интересно, что у нас было очень много звонков, Валерий Константинович, но ни один не позвонил и не сказал, что именно церковь может помочь в этом. Мы говорили разные рецепты, рассказывали о разных идеях, но никто не сказал о духовной нравственности, которую вот церковь проповедует. Так вот, борьба с алкоголем. Сегодня такая тема затронута у нас, да, церковь, как церковь воюет с такими проявлениями действительности.
И спасает алкоголиков.
И спасает
что
алкоголиков.
Вообще такое православное братство трезвости? С удивлением прочла и подумала, надо посвятить этому отдельную передачу.
Я напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702, звоните, высказывайте свое мнение. Валерий, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Валерий Доронкин. Я являюсь сотрудником отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви и занимаюсь координацией православных организаций, православных программ помощи людям, страдающим алкогольной зависимостью. Также мы занимаемся программами профилактики. В основу своей деятельности мы ставим тезис о важности возрождения в нашем обществе, в нашей вот, российской культуре, в общественном сознании отношения к понятию трезвости, трезвого образа жизни как нравственной ценности. На наш взгляд, к сожалению, понятие вот, о трезвости у нас, можно сказать, что в нашем обществе, в нашей культуре просто утрачено.
Ну вот давайте, да, представим, трезвенник. Кто у нас сейчас трезвенник? У нас все, по-моему, немножечко довыпивают и считают себя совершенно трезвыми людьми и трезвенниками.
Нет, я знаю трезвенников, которые это ставят во главу угла. Свое главное достижение — это сектанты. Совсем недавно была на сектантской свадьбе, и свое главное достижение. Мне говорили, мы не курим и не пьем. Вот и все.
Я прокомментирую ваши слова таким простым вот как бы замечанием, что вот как изменились времена. Сто лет назад как бы пьющий человек, пьяница, был общим посмешищем, вызывал порицание. При Петре Первом ему вешали, там, не знаю, пудовую чугунную медаль на шею. Вот. В наше время...
Напомните, в советское время были позорные вот эти вот стены, стенгазеты и
прочее. В наше время посмешищем является трезвенник. То есть все, мир перевернулся, все стало с ног на голову. То есть смешным является человек-трезвенник, потому что как раз я возвращаюсь к твоему тезису о возрождении отношения к понятию о трезвости как к нравственной ценности. То есть что-то произошло и перестало так быть. Теперь при слове «трезвенник» в голове появляется одна ассоциация, смешная, язвенник. Вот, человек, который... В современной компании.
Значит, что-то с ним не так.
Да, да? Что-то с ним не так. Он, есть такая, по-моему, украинская поговорка, либо хворый, либо подлюка.
Ага.
Вот, абы не пье, либо хворый, либо подлюка. Это то же самое вот в нашей такой вот застольной современной традиции. Это человек, который вызывает подозрения. Вот, вот мой один вот близкий сотоварищ, старший вот, профессор Григорьев, он был врачом на подводной лодке, он говорил, что на флоте говорили, кто не пьет, тот стучит. Вот. При этом удивительно, что как бы, а что, тот, кто пьет, тот не стучит. Вот. То есть мир стоит на голове по отношению к трезвости. Трезвый человек должен оправдываться. Он должен сказать, вы знаете, там, я закодировался. Вот. Вы знаете, я больной. Вот. Здоровый человек не пить не может. И это, ну, на самом деле, вот задача православных обществ трезвости, как бы развенчать вот это вот отношение к этому понятию. И, конечно же, в основе этого лежит боль. Боль за наш народ, который, в принципе, ну, по факту вымирает. И есть понятие так называемого русского креста. Я думаю, если слушатели не знают об этом, можно в интернете посмотреть, что это такое. Это демографический провал, вымирание наших вот сограждан. В одной из основных компонент его является нетрезвый образ жизни.
А зачем? Зачем вы делите маленький такой вопрос в тему православные трезвенники, неправославные? Чем православный отличается от обычного?
Ну, православный от обычных трезвенников отличается тем, что православные трезвенники ходят там, в православный храм, являются прихожанами, и верят во Христа.
Отсюда вопрос. Мы помогаем только православным тем людям, которые пытаются, значит, излечиться от этой болезни,
значит,
но верят в Бога.
Православные
остальные,
алкоголики.
Значит, да, православным алкоголикам мы помогаем, православным алкоголикам, а обычным нет.
Хороший вопрос. В разных вот православных обществах этот вопрос решается по-разному. Есть православное общество трезвости, которые помогают всем. Вот есть те, которые помогают тем, кто хочет получить исцеление с Божьей помощью, приобщаясь к жизни православной церкви, и хочет стать православным, допустим. Надеюсь, что это поможет в исцелении от алкоголизма.
Ну вот мы сейчас узнаем, как помогает, например, в Екатеринбурге. У нас на связи отец Игорь Бочинин, председатель Иоанна Предтеченского братства трезвения. Отец Игорь, добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что вас подвигло на такую инициативу? Паства, что ли, пошла нетрезвая или как?
Ну, меня подвигло на такую инициативу личный выбор. И еще до того, когда я стал священником, я сам вел трезвый образ жизни и пришел когда в церковь, я увидел, что очень много людей приходят в храм и ищут помощи. И для меня был... Знаете, это большое такое, как бы, сердечное переживание, что столько людей, они утратили вот ту самую радость жизни, которой стремится человек, и именно эту радость он пытается найти на дне стакана, а на самом деле радость находится совершенно в другом месте. Она находится не на дне стакана, а внутри самого человека. И вот как обрести человеку эту внутреннюю радость, это был, наверное, главный мотив, по которому я стал заниматься этой деятельностью.
Отец Игорь, а вот вопрос. Вот по вашим наблюдениям, вы вот эту ведете работу, наверное, уже давно, больше становится людей, которые подвержены вот этой тенденции, скажем так, больше людей алкоголиков, алкоголезависимых людей становится, или тенденция, наоборот, обратная? Вот по вашему мнению, у вас в регионе.
Но я бы сказал, что людей, которые живут нетрезвые, к сожалению, действительно становится больше. И если раньше обращались за помощью только люди, имеющие алкогольную зависимость, то сейчас обращаются люди, имеющие наркотическую зависимость, ставящие лудоманией, так называемой игроманией, те, которые, значит, имеют какую-то сексуальную зависимость, попадают в зависимость от каких-то духовных сект. То есть людей, которые теряют вот эту вот христианскую добродетель трезвения, о которой сказал Андрей Константинович, к сожалению, таких людей, по крайней мере, если оценивать по тем показателям людей, которые обращаются в храм за помощью, их меньше не становится.
Отец Игорь, а вообще такие люди готовы к вашей помощи? Потому что мало кто из них готов сознаться, что да, я алкоголик, помогите мне.
Ну, люди, они действительно понимают, что у них есть проблема. Нередко первыми приходят в храм их родственники, и они протаптывают, прокладывают вот эту вот дорожку в православный храм. И, к сожалению, это происходит очень часто. И, к глубокому сожалению, это происходит тогда, когда уже другие какие-то способы и средства решения этой проблемы они потерпели фиаско, и люди уже не знают. Ходят в храм как последняя инстанция, как последняя надежда на помощь, обращаются к Богу в надежде исцелиться от этого недуга.
То есть, получается, ваши рецепты действеннее, чем медицинская помощь, так?
Ну, это, скажем, последний этап.
Угу. Действительно, мы проводили наблюдения, исследования, ведь помимо того, что мы оказываем помощь, мы занимаемся серьезными научными исследованиями. И как это не парадоксально будет звучать, но, по крайней мере, я не буду называть имя этого нарколога, достаточно известный человек, но он сам говорил, что официальная медицина, если она оказывает помощь, она имеет цифры порядка 12-13% годовой ремиссии. Если обращаются за помощь к религиозным организациям, в частности, православную церковь, то процент ремиссии возрастает до 60-80%. И это в первую очередь говорит о том, что, как сказал в начале своего выступления Валерий Константинович, проблема, она в первую очередь нравственная. И вот трезвость, как нравственная категория, присущая душе русского человека, нашей национальной культуре, тем традициям, которые существовали, она у нас утрачена. И вы знаете, мне, как бы участвуя в разговоре, было несколько, может быть, непонятно было слышать о том, что вот побывала на свадьбе сектантов, и там эта свадьба была трезвая. Это все равно, что, знаете, я, говорит, пришел в школу и видел там человека, который ходит на ногах. А как же он иначе-то должен ходить?
Ну, это действительно парадокс для нашей действительности. Трезвая свадьба, представляете?
Один дюшес на столах.
И то, что она была присуща. Присущая нашей культуре, это вот характерная черта наших русских традиций. Вы посмотрите другие свадьбы, мусульманские, предположим, какие-то свадьбы, те традиции, которые существовали на Украине, в Беларуси, и у нас на Руси эти свадьбы всегда были трезвыми. И трезвость, по крайней мере, молодоженов, это всегда было святостью, а уж трезвость невесты, это было обязательным условием, потому что все прекрасно понимали, что это начальница жизни, через нее в этот мир входит новая жизнь, и трезвость, и новая жизнь – это понятия неразлучные между собой. Если человек теряет эту трезвость, то тогда вот мы, к сожалению, вот сейчас утратили эту категорию.
Отец Игорь, я извиняюсь, у нас очень мало времени, мы хотим еще слушателей послушать. А вот и последний вопрос, буквально коротко. Как это практически выглядит? Вот приходит человек, который требуется помощи. Вы что, уговариваете его, объясняете, просите? Как вы вот действуете, воздействуете на человека?
Но дело все в том, что нам уговаривать никого не приходится. Приходят и уговаривают нас.
То есть они уже сами определили, что они хотят помощь это получить и хотят избавиться, да? И в этом уже залог какой-то успеха.
Ну, конечно. И самый главный залог, по крайней мере, в деятельности наших приходских обществ трезвости, а вот как здесь прозвучало, я являюсь председателем братства, и братство у нас сейчас объединяет более 70 приходских обществ трезвости, расположенных в 34 епархиях Русской Православной Церкви. И помощь, которую мы людям оказываем, мы им просто-напросто предлагаем присоединиться к нашей жизни. И многие из них обращаются к нам за помощью именно потому, что они уже видят примеры своих окружающих, или родственников, или знакомых, или друзей, которые встали на этот трезвый путь жизни. И именно желая приобщиться к нему, они приходят и к нам за помощью.
Спасибо. Спасибо большое.
Чтобы мы им в этом помогли.
Спасибо вам большое. Бог в помощи. У нас на связи был глава Иоанна Предтеченского братства трезвения, священник Игорь Бочинин из Екатеринбурга.
8 800 200 ровно 9702. Звоните, и вы высказываете свое мнение.
Елена Александровна, слушаем вас.
Здравствуйте. Я, во-первых, хотела выразить благодарность тем людям, которые вот сейчас перед этим выступала человек, занимаются помощью людям зависимым. Это огромное большое дело. То есть, если раньше были какие-то, не знаю, больницы или как они назывались раньше в советские времена, когда людей загоняли, как-то что-то там держали, лечили, может быть, это правильно, может, неправильно, может быть, они какое-то время их останавливали, может быть, помогали им родственникам отдохнуть от этих, я не знаю, сейчас такого нет, и вот эти люди, которые занимаются, я им очень благодарна, потому что вижу эту проблему, сама я вообще не пью, лет мне 48, я вообще уже не пью совершенно давно, тем более 12 лет за рулем, то есть мне приходится быть на всевозможных, ну, я не часто посещаю, меня как-то не очень любят особенно приглашать, потому что я не пью, и в компании меня особо не приглашают. То есть я растеряла очень много
Вы скучная, наверное. Поэтому они там думают, что вы скучная.
Я, наоборот, не скучная. Со мной, наоборот, я не скучная. Просто, видите, как, когда все пьют, я сижу, не пью. То есть я много вещей подмечаю. Я, конечно, это не показываю.
Так.
Я не могу быть скучной. Я не скучная.
Ну, нет, я не о том, что по-вашему... Так.
Я тороплюсь говорить, чтобы вы, я хочу все сказать, и чтобы люди еще успели сказать. Uh-huh. Нет, я просто сейчас сухо говорю, чтобы успеть все сказать. Это первое, значит. То есть я на это не переживаю, и муж у меня тоже, он перестал пить, и как бы мы очень много, еще раз повторю, уже теряли друзей. То есть мы общаемся, но у нас нет вот этого, что мы часами сидим вечерами и вот проводим время без этой... ничего не делая, вот болтаем и выпиваем. Такого у нас сейчас получается, что нет.
Спасибо, вот. Спасибо большое. 8-800-200-97-02. Вот я имел в виду, конечно, не то, что она скучная, а по мнению друзей.
Конечно.
Она стала для них совсем другой. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, знаете, история о предыдущей даме. Я хочу сказать, что мне 55 лет, с которых я 32 года вожу машину. Но, понимаете, я противник обеих крайностей. Я абсолютно противник полной трезвости. И я абсолютно противник алкоголизма. Uh-huh. Выпить, скажем, 200 граммов сухого вина в хорошей компании, uh-huh. там, и с супругой за ужином, это очень хорошо, так. Это полезно. 50 килограммов водки не помешают. Я занимаюсь спортом, жму железо там по 140 килограммов. Неважно, мне 55 лет, я себя хорошо чувствую. Но поймите одно, что борьба с алкоголизмом и продажа алкоголя – это два взаимосвязанных бизнеса.
Ага.
Пока существует продажа алкоголя, на этом будет паразитировать борьба с алкоголизмом. Это платные услуги. Да, церковь молодец, но это проценты от того, что делается в стране. Есть целые корпорации, организации, которые платно лечат. И лечат так, что люди снова приходят, разом приходят. Это как продажа наркотиков и борьба с наркоманией.
Понятно. Спасибо. Спасибо,
наш
извините.
Наш гость уже рвется вам Валерий ответить.
Валерий Константинович, да, действительно, как надо правильно.
Я совершенно согласен с выступающим по поводу взаимосвязи алкогольной торговли и алкоголизма. Во всем мире, уже там, не знаю, столетия этим исследованиям, что количество потребляемого алкоголя, а что такое потребляемого? Это продаваемого. Прямо находится как бы в прямой связи от количества алкоголиков. То есть чем больше в обществе продается алкоголя, тем больше в обществе алкоголиков. В нашей истории...
Подождите, у нас вообще-то был сухой закон, его не продавали, этот алкоголь, и алкоголиков стало даже, по-моему, больше в этот момент.
Ну, совершенно идиотски был проведен последний закон, антиалкогольная вот эта кампания. Почему я так резко говорю? Потому что людям не объяснили по поводу трезвости, зачем им быть трезвыми.
Uh-huh.
Вот, у них просто отняли единственное вот в том лицемерном нечестном обществе, в котором они жили, у них отняли единственное лекарство, вот, и им не сказали зачем. Хотя намерения, как всегда, были благие. То есть наши партийные лидеры видели, что страна гибнет. То есть это было их совершенно посыл совершенно был правильный, но людям не объяснили зачем. И, конечно же, во всем мире есть страны, где европейские, где вкладываются огромные ресурсы. И основной ресурс в борьбе с алкоголизмом вкладывается в просвещение. То есть объясняют людям, зачем им жить трезво, как им жить трезво. Вот, это первое, во что вкладывается. Второй ресурс – это ограничения. Ограничения на продажу. Вот сейчас у нас, слава богу, вот, в том числе с участием вот, различных вот, церковных наших вот, деятелей. Вот, одно из первых дел, которое сделал наш Святейший Патриарх в 2009 году, это был создан Церковно-общественный совет по противодействию алкогольной угрозе. И первые публичные рекламные ролики с участием там, звезд там, нашего спорта, там, не знаю, кино, первые рекламные блоки такие антиалкогольные четко, они были сделаны при участии, по инициативе Православной Церкви, при участии Церковно-общественного совета. Вот, и Церковь реагирует на эту боль народа. И Русская Православная Церковь понимает, что без русского народа она как бы не может. Вот, народу, которому она служит. Поэтому вот борьба с одной из основных наших опасностей которая грозит просто нашему вымиранию, это вот одна из наших задач. Спасибо.
У нас остается чуть-чуть времени. Вот через небольшую паузу мы вернемся и будем продолжать эту тему. Звоните 8-800-200-97-02. Елена Ченкова, корреспондент «Комсомольской правды» у нас в студии. И Доронкин Валерий Константинович, руководитель координационного центра по утверждению трезвости. Меня зовут Сергей Коровин. Буквально через несколько секунд вернемся. Обсуждаем сегодня общины трезвости, православные общины трезвенников. И что это такое? Принципы этих работ, этой работы тоже расскажем.
Прощённое воскресенье. Программа о жизни и вере для праведников и грешников.
Пора.
Итак, мы в эфире в прямом. 8-800-200-97-02. Это «Православное воскресенье». Елена Ченкова, меня зовут Сергей Коровин. И в гостях у нас Валерий Константинович Доронкин, руководитель координационного центра по утверждению трезвости. Я так и не понял, Валерий Константинович, трезвенник – это вот совсем ничего? Или можно иногда по праздникам?
Или пока как? Вина за обедом никто
да,
не запрещал.
Вот это же как-то вот гестаповские какие-то методы.
Ну, православные трезвенники никому не запрещают вот, употреблять алкоголь, но всех призывают к трезвому образу жизни. Ну, если разобраться в понятии вообще, что такое слово трезвость, можно открыть, там, не знаю, любимую Википедию, по-моему, и там есть определение трезвости, которое дает Всемирная организация здравоохранения. Вот это абсолютное воздержание от алкоголя. То есть у нас понятие вообще о трезвости в обществе просто отсутствует. То есть мы как раз вот мы с этого начали, и вот постоянно об этом говорим, о трезвости как нравственной ценности. Вот звучат голоса сегодня, кто-то говорил, я против крайности, я против абсолютной трезвости. Вот, а давайте разберемся, что такое алкоголь. Алкоголь, эволюция вот, отношения к трезвости в обществе, она прослеживается даже вот в научном сообществе. Еще в 80-е годы в нашей стране действовал государственный стандарт по производству ну, алкоголя, этилового спирта. Там было написано, что алкоголь – это наркотическое вещество, обладающее, там, не знаю, там, нервно-поражающим действием. Вот в интернете интересно кому-то будет, посмотрите. Сегодня вот на фоне вот этих всех реформ доступности, вседозволенности, мы не заметили, как вот в 90-е годы ГОСТы поменяли, и в ГОСТах теперь нет указания на то, что алкоголь – это наркотическое вещество. Там написано теперь, это жидкость с резким запахом.
Я вот. Не знаю, насколько там вот люди обращают внимание на ГОСТы. Для многих алкоголь – это просто удовольствие. И начинают это удовольствие отбирать у людей. Понимаете?
Никто ни у кого ничего не отбирает, вот, к сожалению. Просто время сейчас такое, время крайностей. И сейчас мы на том краю, что ну, дальше только бездна. Вот. И когда мы говорим о норме и о ненорме. Что такое норма? Очень много трезвенников, для которых трезвость является абсолютной нормой. А нормально пить водку там 5-летнему ребенку, а 10-летнему, а 12-летнему? А когда становится нормально? В какой момент? Алкоголь – это наркотическое вещество или продукт питания? Что это? Если это наркотическое вещество, то быть трезвым нормально или нет?
Вот давайте такие же вопросы зададим нашим слушателям. 8-800-200-97-02, как они думают, звоните по этому номеру, прямой эфирный номер, бесплатный, 8-800-200-97-02. Ждем ваших звонков и ваших мнений. Лен, вот для тебя алкоголь – это что, наркотик? Это удовольствие? Как ты вот к этому относишься?
Ну, на личном примере это удовольствие, это как какой-то дополнительный элемент стола. Вот, я поэтому хотела вас спросить, а свадьба вообще может быть полностью трезвой? Это не нонсенс, на ваш взгляд? Ведь скукота гости просто не придут многие, когда узнают, что на столе будет один дюшес.
Так мы и говорим, что в современном обществе люди радоваться не умеют без бутылки. Как раз проблема-то в этом. Проблема в том, что люди не хотят в нашем обществе быть трезвыми и не умеют радоваться трезво. Это большая проблема. И об этом нужно говорить, и это нужно делать. И когда мы говорим о трезвости как о крайности, сейчас, ну, в современном обществе это вызов. на самом деле. Но если не будет крайних трезвенников, которые будут говорить о реальности, о том, что есть, о том, что сотни тысяч людей в нашей стране ежегодно умирают от алкоголя, что у нас больше двух, это несколько. У нас несколько миллионов людей стоят на наркологическом учете как алкоголики. Сколько не стоят. То есть крайняя позиция, которая будет говорить всем о реальности, о правде, она нужна. То есть если вот этого трезвого абсолютного голоса не будет, если у людей не будет права на трезвость, и если трезвость перестанет вызывать уважение, а по факту это так, то мы просто погибнем, и это не игрушки, то есть это серьезно.
Право на трезвость хорошо звучит, но я все время слышу эту истерику, эти страшные цифры, кошмар, кошмар. А вот помимо, грубо говоря, этой говорильни, что-то делается, какая-то отдача уже есть, есть какая-то первая статистика, хотя бы вот от деятельности упомянутого вами же совета при патриархе по противодействию алкоголю, если я правильно поняла.
Конечно, Русская Православная Церковь вот в деятельности этого совета впервые запустила эти ролики на телевидении, впервые, вы знаете, насколько востребованы они, с региональных, у нас, к сожалению, государство не вкладывается в это напрямую, вот в пропаганду трезвости и в постановке этой проблематики, а церковь нашла возможность сделать эти ролики, которые прошли по центральному телевидению, и из регионов нас просят, дайте нам на кабельные каналы, и с удовольствием показывают, потому что спрос на трезвость есть, и прежде всего в этом заинтересованы жены, матери. А мы сейчас очень громко говорим о наркомании и так далее. А почему у нас она сейчас так распространена? Потому что у нас нормально в обществе быть нетрезвым. Нормально подростку пить пиво. В этом ничего нет. И есть результаты. Законодательство ужесточается. И, на наш взгляд, это хорошо. Замечательно, что сейчас все труднее, что алкоголь становится менее доступным, что вот это вот, мы идем по пути стран, которые это прошли, которые тоже видели, как гибнут люди. У нас в Америке, допустим, очень либеральная страна, у нас очень любят брать пример демократии и так далее. Если вы везете в резервацию с индейцами алкоголь, у них там по алкоголю достаточно либерально. Но если вы алкоголь везете в резервацию с индейцами, вас посадят.
Ну, это понятно, потому что
вот.
Народ
индейский... что у нас на Чукотке? Вы знаете, что у нас на Чукотке творится?
Да, это та же самая ситуация,
вот,
да, с Чукоткой.
И как бы, если говорить о церкви, то есть это единственный голос, достаточно громкий, который пытается об этой проблеме говорить.
8 800 200 ровно 9702. У нас есть звонки. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
По поводу алкоголя, вот у меня возникает постоянно вопрос, вот, и по поводу сигарет одновременно, то есть вот на них постоянно пишут, что они убивают, они вредны, там...
А вы курите, почему? Вы пьете? Вот давайте начнем с этого, так, вот, вы пьете, выпиваете?
Я не курю и не пью, но это зависит от семейного положения, то есть как воспитали родители, но поскольку не все люди в государстве... идеальные, поэтому угу. Вот что если вообще не продавать вот этот алкоголь и сигареты вообще не продавать?
То есть запретить, правильно?
Да, совершенно запретить.
Вы предлагаете это, к этому призываете?
Да.
Лично я вас поддержу.
Гражданскую войну устроите нам.
Совершенно запретить ввоз как бы в страну.
И производство. А и что будет тогда? Что у нас перестанут пить, вы считаете?
Я считаю, что да, потому что поскольку не все люди идеальны, то есть вот кто-то вот просто интересуется как бы по глупости, берут, пробуют, а потом к этому как бы притягиваются, и пошло-поехало отсюда, уже потом и нормальный народ как бы начинает страдать. В общем, получается
запретить,
вот так.
Понятно.
Ну, я могу прокомментировать немножко. Я вот разделяю гражданскую позицию позвонившего.
И вас
самые дорогостоящие вложения у нас в борьбу с и профилактику алкоголя и табака – это пивные компании и табачные компании. Они вкладываются, допустим, вот везде 18, там, до 18 нельзя продавать наклейки в магазинах. Кто их делает, как вы думаете? Их делают компании, которые производят алкоголь и которые производят табак. Для чего? Для того, чтобы провоцировать подростков. Они же знают, что это не повредит На самом деле, это какой-то некий позитивный имидж, с одной стороны, а с другой стороны, это провокация для подростка.
Запретный каждый, плод всегда
сладок, да, каждый, да? Подросток, когда ему говорят, ты еще маленький, тебе рано покурить, угу, там, пить, когда вырастешь тогда, вот это уже формирование рынка, они вкладываются в формирование рынка. И когда мы говорим, что вот дети там сами выберут и так далее, что вот это вот культура, что это вот взрослый должен сам принимать решение, проснитесь. Уже вложены деньги в то, чтобы споить ваших детей. И им, их уже учат, им говорят, что вот пей ответственно, аккуратно, пей культурно, 18 будет, все, это провокация.
8 800 200 ровно 9702, что будем запрещать алкоголь? Сергей, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Запрещать алкоголь будем? Как вы считаете, вы тоже такого же мнения, как наш слушатель и наш гость Валерий Константинович?
Нет, я против запрета алкоголя.
Так. Что-что? Мы вас слушаем.
Алло?
Да, да, слушаем, да, вас.
Алло?
Говорите.
Значит, запрещать не обязательно, потому что если человек психологически подкован, для него разницы нет. Есть оно, сколько стоит. И вот эта вот работа с психологами может провести массово телевидение, которое пока не задействовано. Вы каждый день эту тему обсуждаете. Домой сейчас придешь, включаешь, там, значит, голые груди, там убивают, стреляют, но только не это. Угу. Заметьте, это все давно, вы уже взялись по-настоящему, там еще с места не целы. Я причем говорю о доступных каналах, о местном телевидении. Угу. Я не беру первый первый канал, там как бы, ну, и федеральные каналы. У нас местное телевидение – это мощный, мощнейший инструмент воздействия на население. Оно чем занимается? Гонит кино, значит, и развлекательные там какие-то...
Понятно. Спасибо есть, за ваше мнение. 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, Валерий Константинович, ну, действительно, разве дело только вот в СМИ и в том, что вот идет пропаганда какого-то? Мне кажется,
отсутствие сильного влияния. Отсутствие в обществе и в государстве заказа на трезвого человека. Трезвый человек в нашем обществе не нужен. Нету у нас, допустим, статистикой, там, там смертности, демографической статистикой занимаются органы статистики, да. Допустим, нет при президенте органа, который бы рассматривал, от чего у нас люди умирают, исследовал бы и принимал бы политические решения. То есть у нас Минздрав бедный сейчас мучается от того, что пытается провести антитабачный закон, например, вот, и огромные сейчас деньги вкладывают табачные компании, чтобы его потопить, чтобы, чтобы не было вот этих вот наклеек, не было красочных, которые бы отталкивали бы подростков там от курения и так далее. Экономисты, вот наши там эксперты доказывают, что если сейчас ввести акцизы, как, допустим, в странах Восточной Европы, просто табак и алкоголь очень близко по проблематике, и у подростков на самом деле это ворота в наркоманию, в алкоголизм. То есть первое химическое вещество, которое облегчает там, якобы ему проблемы эмоциональные, облегчает общение в каком-то там псевдодружественном коллективе, это табак, потом алкоголь, потом там наркотики, какое-то там нецеломудренное поведение, там, необдуманное, там, родительство, аборты, это как бы, это все, эти все вещи взаимосвязаны. Вот Минздрав сейчас пытается жесткий, замечательный закон провести, который вот адекватен вообще пониманию там, там вот, нормальных вот стран. Даже в Румынии, которая беднее России, акцизы выше. И вот если ввести такие акцизы, наши эксперты говорят, то до триллиона рублей получит бюджет. На 30% упадет потребление никотина, и до триллиона рублей получит бюджет доходов, если существенно повысить акцизы. Вот. А почему
никому
об этом...
Что хорошего от этого будет? Давайте,
Валерий, от этого Валерий будет трезвости больше будет, социальных программ,
да,
больше будет, людям жить будет,
срубит.
Скажите, людям будет легче жить.
Мы вот все-таки забываем, что у нас прощенное воскресенье программа. Да, мы что-то углубились в законодательство и прочее. Вот все-таки как церковь должна действовать? Вот мы говорим о братствах вот этих. Я хочу, во-первых, спросить наших слушателей. 8 800 200 ровно 9702. Пойдете ли вы, вот если у вас, вы будете знать, что есть такое братство, есть такая организация, да, православное братство трезвенников. Пойдете ли вы туда? Да, а вы сейчас расскажите, пожалуйста, что это за принципы работы, да? У них устав свой какой-то, да? Угу. Это почти как секта. Это что вообще такое?
православное братство трезвости. Вот в то время, как мы сейчас сидим с вами в 500 метрах от вашей студии, в храме Митрофана Воронежского, сегодня проходит встреча православного общества трезвости приходского. В первую очередь в это общество, конечно же, приходят родственники, в первую очередь, потому что это люди, которые ищут помощи у Бога, ищут помощи у специалистов. Вот сейчас вот идет или закончился у них вот молебен, перед иконой неупиваемой чаши. Чаще всего жены, матери обращаются к Богу за помощью. Вот. Меньшая часть участников вот таких вот молебнов – это сами люди, страдающие зависимостью. Потом у них после этого молебна занятия, какие-то обсуждения, встречи, там, проповедь священника. Вот. Что такое православное общество трезвости?
Это не такое, вот, как, знаете, на Западе. Здравствуйте, да, анонимно. Здравствуйте, меня зовут так-то, так-то, я алкоголик.
Есть общее нечто между православным обществом трезвости и анонимными алкоголиками. Исторически, вот в нашей стране до революции было около 2000 православных обществ трезвости.
И они успешно работали.
Они успешно работали. Членами этих обществ было порядка полмиллиона человек, давших обет трезвости, то есть абсолютные трезвенники. Вот, в то время, как вы думаете, какое потребление алкоголя было на душу населения? Там меньше 5 литров. Понимаете? То есть трезвенников было больше, людей, желающих объединяться там, вот, на почве там, проповеди трезвого образа жизни, было больше, вот, а общество было гораздо трезвее, чем сегодня. Сегодня эти такие общества, они гораздо нужнее. Вот,
вопрос, кто пойдет туда, да? Готовы ли туда люди идут вот, поменять свой образ жизни?
Родственники страждущих и сами страждущие люди, в первую очередь. Это, конечно, личная боль. Личная боль – это главный мотив, который приводит человека к Богу. А не просто приход в храм, а возможность общаться, возможность вместе молиться, возможность делать общие дела, возможность участвовать в каких-то там профилактических программах, возможность трезво вести трезвый образ жизни, трезвый досуг, отмечать трезвые свадьбы. Вот, конечно же...
То есть найти друзей, вот как нам сказала девушка, звонила, да, женщина, которая сказала, что от меня там не зовут никуда, и вот здесь она сможет найти тех людей, которые
конечно.
Её понимают.
И вот есть два евангельских таких вот высказывания, слова, которое вот применимо вот к деятельности таких обществ трезвости. Одно из них – сам искушаем быв, может искушаемым помочти. То есть человек, который прошел через некий грех,
поможет другому.
Да, он может помочь другому. И также из послания апостола Павла к римлянам: «Если брат мой притыкается или изнемогает, не буду пить вина вовек». Это буквальная цитата, и вот этим руководствуются как раз вот православные трезвенники, у которых душа болит за близких, за родных, за тот народ, частью которого мы являемся.
У нас минута до конца эфира, быстренький вопрос и такой же ответ. Скажите, пожалуйста, батюшка в таких обществах работает один или на пару с врачом-специалистом, с психологом?
Абсолютно по-разному. Вот в наших обществах, их около 70, в большинстве есть батюшки, которые сами являются трезвенниками, то есть взяли на себя этот обет трезвости. Вот. Есть общества, которые получают даже медицинские лицензии, и там работают наркологи, есть, где работают психологи, есть, где социальные работники работают, есть, где только священники. Совершенно по-разному, совершенно они разного уровня. Есть 3 члена общества трезвости,
будем надеяться,
есть 100
вот
членов общества трезвости.
Эти общества будут, их больше будет, и Бог в помощь.
Да,
действительно,
у меня...
Валерий Дорон, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости, Елена Ченкова, корреспондент «Комсомольской правды». Меня зовут Сергей Коровин. Это «Прощённое воскресенье».
Программа «Прощённое воскресенье».